сожалением. Основным текстом я выбрал для того, чтобы нам говорить об этой проблеме сегодня, это книга «Чисел». Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу «Чисел». 13 глава, книга «Чисел», 26 стих. «И высмотрев землю», речь идет о 12 соглядатаях, которые были посланы в Ханаанскую землю Моисеем, «высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хитеи, евусеи, амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов инаковых, и от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, все общество, и сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю эту, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефониин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои. И сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало. А с нами Господь, не бойтесь их». И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. Книга «Числа» имеет очень уникальное положение в Пятикнижии Моисея и вообще во всем Писании. Эта книга повествует нам о том, как Бог терпеливо, могущественно и милостиво вел свой израильский народ, несмотря на их разные греховные капризы. На основании вот этого текста, который мы с вами сегодня прочитали в начале, я хочу, чтобы вы вместе со мной могли порассуждать и увидеть ответ на три очень важных вопроса. В первую очередь мы с вами поговорим о том, какие главные причины самосожаления. Второе, мы с вами поговорим о том, каким образом проявляется в нашей жизни самосожаление. Потому что я знаю, что многие из вас, или, может быть, некоторые, будут сегодня слушать и думать, ну, это меня не касается, я довольный человек, всем все остальное. И третье, мы с вами поговорим, как побеждать на основании этого текста, как побеждать в себе самосожаление. Итак, в первую очередь, какие главные причины самосожаления? Посмотрим еще раз этот текст. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран и Кадес, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но народ живущий. И продолжается история. Очень важный принцип, когда мы изучаем Священное Писание, нам нужно еще также увидеть, чего там нет. Не только, что там есть, а чего там нет. Вы знаете, чего там нет, друзья? В этом всем ответе 12 человек, которые пришли, 10 из них, в их ответе не было одного, не было самого главного, не было Бога. Это первая причина, почему человек продолжает развивать в себе этот вирус, и этот вирус съедает его. Первая причина – это духовная слепота и забывчивость. Духовная слепота и забывчивость. Представьте, Бог приводит этих людей, проводит через самые различные ситуации в жизни. Читая внимательно вот эти стихи, мы видим, что, во-первых, Бога там нет, но контекст помогает нам увидеть, почему это опасная сторона. Бог вел их все время, начиная от Египта. Шаг за шагом, ситуацию за ситуацию, день за днем Бог контролировал полностью. Он давал для них кушать, Он охранял их, Он вел их днем в столпе облачном, ночью Он вел в виде огня, для них давал свет, для них давал охрану. От самого начала это было очевидным, что Бог на самом деле вел их, Бог ведет их. Бог вел их и указывал им путь. Бог всегда напоминал им о том, что Он рядом. К тому всему всегда давал о себе знать через самые различные чудеса, которые касались их реальной жизни, реальной жизни. Теперь же Он сам и привел их именно в это место, где они остановились. Числа, 10 глава, 11 и 13 стих, говорят нам как раз об этом моменте, когда Бог теперь переводит их из пустыни, вернее, от горы Синай, Он переводит их в это место, которое называется пустыня Фаран, чтобы там из того места они могли видеть обетованную землю, могли оттуда двигаться туда. Это очень важная была остановка. Смотрите, что там написано, 10 глава, 11 и 13 стихи. Во второй год, то есть год спустя, после того, как Бог их вывел из Египта, во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения. Бог говорит: it's time to go. Время идти, время подниматься, время, it's time to wake up. Отправились сыны Израилю по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. Смотрите, как очень важно и очень просто нам, для нас важно увидеть здесь этот фактор, что Бог ведет израильский народ. Мы читаем это тысячи лет спустя, но те люди, о которых идет здесь речь, это люди, которые воочию видели это. Они были в Египте, они прошли через Черное море, они видели все чудеса, они видели, как дымилась гора, как закон давал Бог Моисею, они видели все, что происходило, они питались водой, они кушали хлеб, они переживали все эти мгновения Божьей благодати, общей благодати, охраняющей их путь. Помимо этого, очень ясно видно из текста, из всего текста, который в 13 главе, Бог повелевает, на самом деле ведет их и дает им очень ясно понимать, Он повелевает им идти в землю ханаанскую. Это не была просто идея Моисея или кого-то из старейшин израильских. Посмотрите, 13 глава, 1 и 3 стихи. «После сего народ двинулся из Осирофа и остановился в пустыне Фаран, и сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей». Что я хочу здесь подметить, друзья? Бог повелевает идти. Это не Моисея идея. Это Бог повелевает, Бог ведет, продолжает вести народ. Они что, еще не знают, что впереди 38 или 39 лет, которые будут они проводить в пустыне? И теперь Бог ведет их, Он показывает им, Он повелевает им: идите. Бог дает им увидеть благо земли. Когда пришли эти люди, 40 дней они ходили по этой земле, как соглядатые, как сыщики, они смотрели, что в этой земле, и Бог их хранил. Бог им показывает: смотрите, это та земля, которую я обещал, 400 лет обещал назад Аврааму. То есть Бог показывает, Он охраняет их. Это очевидно, и мы должны помнить, контекст очень важен для нас. Бог ведет израильский народ. И теперь эти 12 возвращаются, и 10 из них совершенно забыли о том, что Бог сделал. Во всем их отчете, во всем их репорте о том, что теперь за 40 дней произошло в их жизни, то, что они увидели своими глазами, в этом они вообще не видят Бога. Они держат в руках свои кисти, которые нужно было, чтобы 2 человека держало. И теперь они, имея доказательства Божьей благодати, они вообще о нем не говорят. Не говорят о Творце, который сделал это. Вам не кажется это странным, друзья? Когда вы внимательно читаете всю книгу «Числа», как и все остальные книги, вы должны это увидеть. Насколько много теперь они получают, насколько много они увидели, но духовно слепы. И эта слепота еще и удваивается тем, что они забыли, что вчера Господь им говорил, что несколько дней назад Господь им говорил. Духовная слепота ставит их неспособными жить полноценной жизнью. Это первая причина, почему сожаление, о котором мы будем читать в 14 главе, сожаление или самосожаление имело такой огромнейший негативный эффект на их сердца, на их души и на всю жизнь, как мы знаем из истории во всей книге чисел. Реакция людей совершенно другая, чем логически она должна была быть. В их ответе, в их впечатлениях, в их речи, в их реакции нет самого главного – Бога. Они говорят о винограде, они говорят о стране, о людях, но они не говорят о нем. Они говорят Моисею: «Ты посылал нас». Они забыли, что это Бог говорил. Но вот эти детали, друзья, нужно увидеть, потому что это проблема, которая не только в израильском народе была. Это проблема многих из нас. Мы видим только материальное и видим только то, что делают другие, или только то, что мы имеем. И часто за этим всем мы просто-напросто не видим Бога. Мы живем так, как будто нет Бога. Парадоксально. Но один из христианских авторов называет такое парадоксальное явление Christian atheists, христианские атеисты. Мы очень много можем говорить о Боге, в то же самое время забывать о Нем или жить так, как будто Его нет. И сейчас они в этой ситуации, мы видим в этой ситуации, они поступают так, как будто Бога нет. Да, они верят в Него, но они поступают сейчас, как Бога нет. Духовная слепота и забывчивость – это первая причина. Это не одна из них, вернее, не только одна, это одна из причин депрессии, уныния и отчаяния, которая будет показана в 14 главе. Это основная причина самосожаления. Человек настолько поглощен собой, что он не видит Божью руку. Он не верит в Его присутствие, в Его суверенность. Держа в руках Его доказательства, человек продолжает по-земному смотреть на вещи. Это первая причина самосожаления. Вторая причина – это возвеличивание человека и умаление Бога. Или словами известного Эд Уэлч в книге «Когда люди большие, Бог маленький». Это вторая причина, почему мы видим самосожаление случилось и было деструктивным в жизни многих людей. Возвеличивание человека и умаление Бога. То есть, когда люди большие, а Бог маленький. Посмотрите 29 стих. «Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там». Это прародители Голиафа. Мы видели этих огромных исполинов, и мы увидели, что они доминируют все, они властвуют. Смотрите, 30 стих делает список. Он говорит, что везде эти люди, то есть нигде, как будто бы нигде места Богу нету. Как будто бы Богу больше нет места. Везде люди одни. Смотрите, Амалек живет на южной части земли. Хитеи, Иусеи, Амореи живут на горе. Хананеи живут при море и на берегу Иордана и так далее. О чем здесь автор нам показывает? Какую главную здесь вещь? Когда люди становятся большие, автоматически Бог будет маленький. И это приведет, это установка нашей жизни, или это то, что на самом деле делает нас саморазрушающими. Возвеличивание человека и умаление Бога. Вы видите, этот отрывок начинается с этой фразы: «Но народ», и список весь подтверждает, что эти люди, которые пришли, 10 из них, из 12, они говорят о том, что люди очень большие. Мы боимся их. Мы боимся их. Кстати, в своей книге «Когда люди большие, Бог маленький», очень ценная книга, автор книги пишет: «Мы боимся людей, потому что они могут опозорить нас и унизить». Это не только речь идет, друзья, о тех людях, которые жили тогда. Речь идет и о нас самих. Мы боимся людей, потому что они могут пренебречь нами, отвергнуть нас или высмеять нас, когда увидят, кто мы есть на самом деле. Или мы боимся людей, потому что они могут обижать нас, притеснять или угрожать нам. Этот страх перед людьми на самом деле говорит о том, что люди очень большие. Когда люди определяют то, что я делаю, или когда я смотрю только на то, что делает моя жена или делает мой муж, это как раз и есть эта проблема, которая приведет к самосожалению. Или что делают мои дети, если я реагирую только на них, без того, чтобы правильно действовать в соответствии истины, или наоборот, дети к родителям и так далее. Возвеличивание человека – это когда мы даем возможность человеку определять то, что я делаю, а не Богу. Когда Бог становится маленьким. Притчи 29:25 очень ясно написано: боязнь пред людьми ставит сеть. Боязнь пред людьми – это значит, мы делаем их великими. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Каким образом это является причиной для самосожаления? Здесь одна очень важная беда, друзья. Возвеличение человека, позвольте мне еще один термин употребить, чтобы немножко всех нас встряхнуть. Когда мы возвеличиваем человека, включая себя, мы обожествляем человека и себя. И этим самым Бог умаляется. Когда люди, их присутствие начинает определять, как мы поступаем. Речь идет о том, что Бог должен определять, как мы поступаем. И когда мы послушны Ему, когда страх перед Ним, тогда Он возвеличивается. Опять, Он велик сам по себе, но Он возвеличивается в нашей жизни, в нашей душе, в нашем сознании, в нашем восприятии всего того, что происходит вокруг. Самосожаление, оно является, друзья, одним из выражений гордости. Вот почему это очень важно для нас сегодня говорить. Точно так же, как хвастовство, самосожаление и хвастовство является выражением гордости. Если человек чем-то хвалится, он этим сам претендует на аплодисменты или признание. Самосожаление звучит в сердце непризнанного, раненого «я». Человек начинает самосожалевать по одной причине. Его не увидели, его не заметили, ему не отблагодарили, ему не дали то, что он хотел или то, что он ожидал. И начинается вот этот круговорот или водоворот самосожаления. Виток за витком продолжается эта ужасная, ужасная вся эта процессия. Самосожаление звучит всегда в сердце непризнанного, раненого себялюбия. Оно не живет в сердце человека, который видит себя недостойным, но в сердце человека, которого не увидели достойным. Это когда человек больше, чем Бог. Третья причина, которую мы видим здесь, в поведении этих людей, которые пришли. Третья причина – это безразличное отношение к истине. Или другими словами, это когда Бог ясно говорит, а мы не хотим слышать. Мы или ленивы, или мы думаем, что мы знаем, или самооправдываемся, что мы уже слышали. Или когда мы просто думаем, ну, эту истину уже знаем, мы слышали уже сколько раз можно. Бог потому и повторяет много раз истину, потому что мы нуждаемся слышать ее опять и опять и опять, чтобы пробить в нас большую чувствительность к Нему, ко греху, и честность к самим себе. Безразличное отношение к истине, оно выражается следующим образом. Смотрите, 31-32 стихи. «Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Обратите внимание, две категории людей. Звучит голос человека не самонадеянного, а человека, уверенного в Господе, стабильного, спокойного человека. Его голос истины звучит, он является продолжением истины Божьей. Он был тем же, одним из тех, кто пережил Божьи милости по пути, видел Божье водительство, видел Его руку в жизни. И теперь он говорит, мы можем. И он здесь не говорит, потому что он энтузиаст сам по себе. Он здесь говорит, потому что он знает силу Божью. Мы в контексте должны и этот отрывок видеть. Иисус Навин здесь не играет в позитивное мышление или в энтузиазм, который построен на, также на себялюбии. Он здесь говорит о смиренном подходе к истине, которую он знает. Бог дает нам эту землю, мы можем пойти взять. Да, будет страшно, да, будет больно, да, может, будут потери, но Бог дает нам эту землю, мы можем ее завоевать, он говорит. И здесь же наперекор этому всему звучат аргументы. Звучат плотские, греховные аргументы, аргументы неверия и сомнения со стороны десяти и других, а те, которые ходили с ним, говорили, не можем идти против народа сего. Иисус, Навин и Халев говорят, можем, а эти десять говорят, нет, не можем. И мы видим здесь две категории людей. Те люди, которые действительно подчиняются истине, и в любой ситуации они делают ее точкой опоры, или те люди, которые только любят говорить об истине. Но когда приходит время поступать по истине, они забывают о ней. Друзья, это очень-очень опасное явление. Оно, как мы увидим сейчас позже, оно привело людей в 14 главе к этому ужасному вирусу самосожаления. Еще одно очень важно отметить здесь. Нежелание видеть себя и все вокруг Божьими глазами. Нежелание видеть себя и все вокруг Божьими глазами. Смотрите, «и распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней». Ведь это же, друзья, Господнее определение совершенно противоположно этому. Бог говорит, это земля, где течет молоко и мед. И это та земля, которую я обещал Аврааму. Это та земля, которая принадлежит вам. Я даю ее вам. Смотрите, как интерпретируют здесь люди то, что Бог дает. Вы знаете, в чем здесь опасность? Когда Божье благословение воспринимается греховным сердцем, в нем всегда начинается проклятие. Он начинает говорить худую молву о Божьем благословении. Смотрите, что получается. Еще раз хочу, чтобы вы услышали. Бог благословляет, дает эту землю для израильского народа. Но эти 10 настроили всю толпу, всех 2 миллиона, сколько их там было, всех настроили против. И когда они говорили худую молву, этим самым они говорили худо о том, что было благословением. И очень часто, друзья, это похоже на нас, когда, попадая в какую-то ситуацию, трудную ситуацию, мы начинаем роптать, или мы начинаем жаловаться, или начинаем сожалеть о себе, что мы попали в нее. Вот такие родители, вот такая у меня жена, вот такой у меня муж, вот такие у меня дети, вот такая церковь, вот такой город, вот такие все, вот такая школа, вот такие преподаватели. И когда мы начинаем это делать, этим самым мы говорим худую молву. То есть мы не воспринимаем Божье благословение как благословение для нас. И в этом проблема. И в этом огромная проблема. Мы начинаем, в принципе, у нас нет желания видеть себя и все вокруг Божьими глазами. И Божье благословение мы видим как проклятие. Вот почему мы говорим худо о каждой ситуации в нашей жизни или начинаем грешить своими словами. Экклезиаста 7:29 написано, «Только то я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Когда наша оценка самих себя важнее Божьей, друзья, это еще один фактор. Когда наша оценка важнее Божьей, это, несомненно, приведет к самосожалению. Смотрите, как они здесь говорят. Там мы видели, мы и исполинов, сынов Инаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших, как саранча, как кузнечики прыгают эти, знаете, маленькие, как саранча. И такими же мы были в глазах их. Откуда вы знаете, как они смотрят вас? Если бы они вас, во-первых, увидели, они бы вас уничтожили. А Бог уже им закрыл глаза, что вы пришли обратно живые, здоровые, целые. Говорит, и мы в их глазах были такими же. То есть приписывают этой ситуации то, что не касается их вообще возможностей. Бог, призывая израильский народ, очень ясно повторял о цели избавления, поклонения Богу. И суть избавления была в том, чтобы в первую очередь изменить их сердце, чтобы они поклонялись Господу в каждой ситуации. А это возможно только тогда, когда у нас будет истинное восприятие Бога, истинное восприятие себя и окружающего. Вспомните, пожалуйста, Исход, 19 глава, с 4 по 6 стихи. «Вы видели, что я сделал с египтянам, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Смотрите, Бог очень ясно говорит, моя вся земля. То есть все народы, где бы они ни жили, все пределы этих племен и народов, они все Божьи, Бог их контролирует. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Посмотрите, где это написано. Это написано в Исход, как только вышел Израиль из Египта. Это то видение, которое Бог имел для них. И это то видение, которое они должны были держать в своей голове. Эта истина должна была определить их поведение, их решение в этот момент. Мы видим это четыре причины. Там их намного больше есть, друзья. Я думаю, что это четыре самых больших лежат на поверхности. Лживые представления о себе лелеют и питают в себе каждый из нас. Однажды мне один человек говорил, лучше сладкая правда, чем горькая ложь. Он прямо так мне и сказал. Не надо мне говорить эти все басни. Если ты говоришь, что это истина, мне лучше верить в ложь. Хороший бизнесмен, много успел в жизни, но свою жизнь строит на лжи. И мы видим здесь, друзья, еще раз, нежелание видеть себя и все вокруг Божьими глазами является причиной самосожаления. Их четыре. Духовная слепота и забывчивость, возвеличивание человека, умаление Бога, безразличное отношение к истине сейчас, в это время, когда она звучит, нежелание видеть себя и все вокруг Божьими глазами. Мы с вами посмотрим сейчас на второй вопрос, ответ. Первый вопрос был, какие причины, на самом деле, почему люди говорят о разных причинах, но им нужно действительно сегодня посмотреть на эти причины, почему мы приходим к этому опасному водовороту. Второе, какие симптомы самосожаления? Это второй вопрос, на который мы ответим, или мы находим ответ в 14 главе Чисел. Какие симптомы самосожаления? Мы очень часто стараемся оправдаться тем, что с нами все нормально. Я уже говорил, может быть, кто-то из вас, кому-то еще удается до сих пор сейчас думать о том, что эта тема вас не касается. Текст, который мы сейчас будем с вами смотреть, с 1 стиха по 4 стих в 14 главе, он как раз помогает нам увидеть не только проблему тех людей, помогает нам увидеть нашу проблему. И каким образом помогает? Это помогает нам увидеть, как люди реагировали, и их реакция, как очевидная, лежит на поверхности. И она помогает нам увидеть, что проблема самосожаления глубоко внутри там сидит и съедает их. И нам нужно об этом помнить, потому что в 1 Коринфянам, 10 глава, 11 и 12 стих. Библия предупреждает нас о том, что мы должны смотреть на это именно с той целью, чтобы самим не самоутверждаться в праведности, но изменяться конкретно. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот для второго этого ответа я хотел бы, чтобы вы могли еще раз увидеть этот текст. 1 Коринфянам 10, 11, 12. Числа 14 глава. Мы видим здесь результат. Мы видим здесь уже последствия самосожаления, неправильной оценки себя, всего окружающего, последствия безразличного отношения к истине. Это цветочки. Это то, что наверху. И это поможет нам сегодня еще раз увидеть, что там есть эта проблема. Она есть в каждом из нас. Числа 14:1-4. «И подняло все общество в вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию?» В этой каждой фразе, друзья, хотел бы, чтобы мы еще раз увидели несколько проблем. Смотрите, мы видим несколько проявлений самосожаления. В первую очередь, это безрадостное состояние души. Безрадостное состояние души – это устоявшаяся реакция на жизнь, выраженная в постоянном недовольстве. Посмотрите на эту реакцию. Представьте себе немножко, что вы там где-то рядом. Или представьте, может быть, что вы кинорежиссер, и вы хотите сделать это, немножко как-то это воскресить в своем сознании, немножко увидеть, что происходит. Посмотрите на эти слова – «И подняло все общество вопль». Не просто плач, это не просто было хныканье или каприз. «Подняло все общество вопль». It's like screaming and yelling, everything together. «Вопль, и плакал народ во всю ту ночь». Представьте эту ночь. Это не было 5 минут, это не было 10 минут, это не было 1 час. Это всю ночь народ просто ревел. Это очень много говорит о том, что происходит у них в душе. Вот такое отношение к тому, что сейчас происходит. Смотрите, они еще не видят этих даже исполинов всех. Они сейчас находятся достаточно в хорошем secure place. И теперь они вдруг видят себя полностью какими-то разбитыми. И они начинают, это первый признак самосожаления. Нету в душе малейшего признака радости. Там нет доверия Богу, там нет Бога. Кстати, интересный текст, который мы находим немножко позже, он говорит о чем-то подобном, и там есть одно важное слово. У нас этого текста, наверное, нет, но в книге «Чисел» мы читаем еще раз о подобной ситуации, где написано о том, что народ малодушествовал. Вы когда-нибудь думали о том, что это означает «малодушествовал»? Там было в нем мало души, мало сердца. Или, если проще сказать, там не было места Богу. Малодушие – это то сердце или та душа, где нет места Богу. Вот это рыдание, вот этот вопль. Или если взять это в тишине где-то, человек может быть еще и скрыть это внешне, но в душе он может кричать, продолжать кричать. Это говорит о том, что если это повторяется опять и опять и опять, такая реакция на ситуации на самом деле говорит о том, что были претензии, претензии на жизнь, претензии и ожидания на то, чтобы было что-то по-своему, по-другому. Израильтяне рыдали, стоял ночной вопль, эмоции взяли власть над умами, и все развалилось. Все то, что Бог делал вчера, больше не существует. Его обетования на завтра не имеют никакой силы для них. Пример здесь мы можем вспомнить Каина. Хоть он, конечно, не рыдал, но вы помните, когда Господь увидел его, и он спрашивает у него: «Каин, почему лицо твое поникло?» Помните, что происходило в душе, в жизни Каина? Это тихий вопль. Это был крик его души. Он кричал об этом. Он был недоволен об этом. Он хотел выразить свой протест, свой бунт. Он молчал внутри. Бог увидел это и показывает нам. Он говорит: «Каин, у тебя поникло лицо твое. Грех у порога в сердце твоем, к сердцу твоему, но ты господствуй над ним». Этот текст очень ясно показывает нам, насколько можно скрыть еще внутреннее самосожаление. Каин очень сожалел о том, что Бог не принял его, а принял Авеля. И там и зависть была, там и уныние было, подавленность, депрессия. Назовите самыми модными современными терминами это состояние. Это было греховное состояние, и Бог повелевает ответственным быть для Каина. Он говорит: «Ты господствуй над ним». То есть ты, Каин, ответственный за то, что происходит в твоей душе. Мы смотрим еще один пример есть. Помните, человек Амнон во Второй Царств, если вы читали, вы должны были обратить на него внимание. Он от скорби души даже начал терять вес. Но корень его несчастья была, как мы видим, его личная, доминирующая его жизнь, похоть. И он был очень несчастным человеком. Он настолько сожалел о себе. Второе царство 13:2-4. Мы читаем об этом. Он хотел использовать ситуацию для того, чтобы просто-напросто удовлетворить свою похоть. Он был в центре своей жизни. Он был в центре своего сердца. И поэтому он был таким скорбным и печальным человеком. Мы вернемся сейчас в числа 14 глава, 2 стих. Я хочу, чтобы вы увидели еще один признак или проявление того, что началось самосожаление. Самосожаление выражается еще в бесполезной речи. Бесполезная речь. Смотрите. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы». Это первая часть этого стиха. Поднялся ропот. Это та же самая худая молва о ситуации. Это то же самое, что можно сравнить с проклятием. Когда Бог дает определенную ситуацию, а мы видим из всей книги чисел, что Он контролирует все, теперь человек начинает говорить плохо об этой ситуации. Это бесполезная, разрушительная речь. Они начали говорить, когда вопили ночью, они говорили ее себе. И за ночь она настолько там наполнилась, что теперь утром, поутру, они друг другу начали говорить, они роптали. И они выражали свое несогласие с планом Божьим. Они выражали свое нежелание быть в тех планах, которые Господь строит для них. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. Моисей и Аарон тоже был благословением для них. Моисей и Аарон тоже был благословением для Израиля. Представьте, что было бы с этим народом, если с человеческой стороны взять, если бы не Моисей и Аарон. Они были для них благословением. Да, они не были тоже совершенными. Мы это видим в жизни Моисея и Аарона. Они не были совершенными, но когда вопль подняли и начали роптать на него, они этим самым бунтовали против Бога. Это бесполезная речь, деструктивная, разрушающая речь. Вот почему Библия очень часто говорит нам, всякое гнилое слово да будет удалено от вас. Не говорите гнилых речей. Или то все, что не созидает и не побуждает к вере, должно быть удалено. Ефесянам 4 глава. То, что мы на самом деле говорим себе, обязательно проявится где-то в наших отношениях. Очень легко закрыть здесь свои уста, но продолжать внутри роптать, но продолжать внутри быть недовольными, жаловаться на судьбу, на жизнь и жалеть себя. Роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля. Смотрите, дальше написано, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли были бы в пустыне сей. Речь идет, друзья, о безбожных желаниях. От того, от чего Господь их избавил, теперь они хотят туда идти. Бог их спас от Египта, а они теперь хотят вернуться туда. И вместо того, чтобы жить полноценной, эффективной жизнью, они настолько жалеют себя, что они, о, мы хотим умереть, все, все, не хочу жить, больно, больно, страшно, не хочу жить. Если не это, не хочу жить. Увидели там 2-3 дядька больших, и все, уже не хочу жить. Смотрите, что происходит здесь, еще раз. Это безбожное желание. То, что Библия называет похотью. Это желания, которые ведут ко греху. Наши личные стремления, которые становятся нашим идолом. Самосожаление, оказывается, это идолопоклонство. Когда наши желания, самое даже естественное желание, пить, кушать, спать, отдыхать, интимные отношения с женой. Все это естественные желания. Они нормальные желания, но иногда, когда они становятся доминирующими нашу жизнь, когда мы готовы даже согрешать, эти желания начинают быть безбожными желаниями. Это очень важно, друзья, чтобы мы увидели. Это еще один признак того, что в нашем сердце происходит самосожаление. Заметьте, обратите внимание, представьте, что это, допустим, что это ваши родственники или ваш брат, и вы теперь стоите рядом и слушаете то, что он говорит. Этот человек выражает свой ропот, и теперь он, в принципе, это мысли даже о самоубийстве. Все общество сказало им, все до единого, как сговорились. О, если бы, о, если бы. Помните, в начале мы говорили с вами, говорить, о, если бы. Если бы я был дитем президента, или если бы я был дитем, или жил в другой стране, или был в другой церкви, или был в другой семье, или в другой группе, или еще что-нибудь. Все бы было по-другому. Ошибаетесь, друзья. Безбожные желания, они всегда говорят нам о том, что есть. Есть у нас самосожаление, склонность к этому. Числа 14 глава, 3 стих, мы читаем, «И для чего Господь ведет нас в эту землю?» Подождите, так а где исход, левит? Где все те обетования, которые Моисей вам сейчас говорит, были даны Аврааму? What do you mean for what? Как это, для чего? Понятно, для чего? И здесь очень важная вещь, которую мы должны увидеть. У вас, наверное, бывали такие моменты, когда все не имеет смысла. Бессмысленные обстоятельства. Эти обстоятельства, они уже так выдавили из меня всю жизнь. Все, я вижу, нет смысла, нет выхода, нет надежды. Для чего все это существует? Закрылся, зарылся, забрался, завуалировался. Все, нема. То же самое здесь. Для чего Господь ведет нас в землю? Чтобы мы пали от меча? Смотрите, Бог обещает жизнь, Бог обещает страну, где они будут жить, где они будут действительно переживать благословение Его благословенное Его царство. В то же самое время у них бессмысленные обстоятельства. В этом же стихе мы находим беспокойный ум. В 3 стихе. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Теперь смотрите, вторая сторона, вторая часть. Жены наши и дети наши достанутся в добычу. Уже человек начинает придумывать себе, рисовать картину, что должно быть. Это тоже есть. Смотрите, самосожаление – это идолопоклонство. И когда человек начинает придумывать себе, забегать наперед, что случится, он никогда, никогда не будет эффективным. Он начинает теперь строить картину. Вот это исчезнет, это пропадет, это исчезнет. И человек начинает в этой всей картине быть художником, который пытается устроить свою жизнь. И это тоже ложь, это лживость, о которой мы недавно слышали, это та лживость, которая преследует нас постоянно. Вместо того, чтобы надеяться на Господа, эти люди теперь имеют беспокойный ум. У них нет спокойствия, у них нет стабильности, у них нет покоя. Правильно об этом говорят другие тексты. Нет мира нечестивым. Те, которые не надеются на Господа, всегда будут переживать беспокойство. Друзья, наш ум, он нуждается в постоянной дисциплине с нашей стороны. Наши мысли, как лошади, как скакуны, их нужно постоянно держать. Нам нужно постоянно дисциплинировать то, что мы думаем, проверять. И если не так, наш ум будет беспокойным. Вот почему мы часто занимаемся самосожалением. Еще одно. Мы видим здесь в 3-4 стихе бестолковое решение, я их назвал. Бесцельное решение, бестолковое решение. Человек, вот смотрите, вся эта эмоциональная, все это эмоциональное напряжение, вся эта волна подхватывает человека, у него рождаются его безбожные желания, бессмысленные обстоятельства, в которых он находится, пробуждают в нем больше и больше беспокойства, и он принимает глупое решение. Обратите внимание, как просто мы видим эту цепочку здесь. Дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? Это первый намек. Возвратиться в Египет – это решение. Смотрите, что они дальше говорят. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Это же глупое решение. Смотрите, они хотят выбрать того начальника, который поведет их туда, куда им хотелось бы. И в этом беда нашего сердца. В этом беда каждого человека, который находится без или вне влияния истины. Бестолковое решение. Когда мы читаем книгу притчи, очень много, отец обращается к сыну и говорит, сын, я хочу, чтобы ты увидел, направь сердце свое, посмотри, как важно, чтобы ты не поддавался никаким бессмысленным эмоциональным решениям. Чтобы ты не поддавался своим желаниям, своим глупым каким-то эмоциям или, может быть, чувствам, чтобы ты мог увидеть правила благоразумия, принципы благоразумия, которые будут держать тебя на пути. Бестолковое решение – это одна из проблем. а вернее, одно из проявлений самосожаления. Когда человек жалеет себя, вспомните, когда вы жалели себя, как много раз вы принимали глупые решения, о которых потом жалели, не так ли? Когда жалеете себя, очень много разных эмоций, очень много разных желаний, все обстоятельства бессмысленные, ум превращается в хаос, и наши решения, они просто-напросто бестолковые. Они не приводят никакой, не приносят никакой пользы. Вот такая вот ситуация с этими людьми здесь. Не очень приятная. Я хотел бы еще раз, друзья, чтобы мы посмотрели на этот весь список. Если у вас что-то одно из этого есть, значит, есть и второе. И разрушительный процесс самосожаления все еще имеет место. Потому что мы живем в этом мире, потому что наше сердце греховно, склонно к разным лживым идеям. Наше сердце склонно к тому, чтобы ставить себя в центр. Мы постоянно приходим однажды к точке, что устал. Самосожаление съедает нас. Для этого я хочу сейчас несколько минут вместе с вами посмотреть на простые принципы, которые мы извлекаем из той реакции, которая видна у Иисуса Навина. И у его друзей, и у Моисея. Как победить грех самосожаления? Если это ужасный грех, который съедает нас, как победить его? Это очень важный вопрос. У нас должно быть библейское решение. Я как-то искал, помню, то же самое по этой же теме, искал, как другие люди, интересная вещь, странные вещи люди предлагают друг другу. Как на самом деле избавиться от самосожаления? И люди, смотрите, что делают. Они убегают в самые разные башни, назовем это башни. Помните, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. А неверующий человек, он убегает в богатство, он убегает в алкоголь, он убегает где-то в похотливые свои желания, их удовлетворение, он убегает в интернет, он убегает в какие-то книги, он убегает в семью. Он убегает сам в себя, он убегает в науку, в образование, у него есть свои башни, куда он может бежать. Нам нужно библейское решение. В первую очередь, оно начинается с первого очень важного принципа. Прежде чем мы посмотрим дальше, я хотел бы, чтобы мы еще раз смотрели в 14 главу, в 1 по 4 стихи. Первое, на чем нам нужно остановиться, тщательно посмотрите на содержимое вашего сердца. Остановитесь. Если вы вдруг находите в себе вот эти симптомы сожаления, остановитесь. Тщательно посмотрите в свое сердце. Текст является хорошим скальпелем, да? Хорошим скальпелем нашего сердца. Вот этот текст числа 14.1.4. Каждое проявление самосожаления здесь уместно для нас, чтобы проверить свое сердце. Это очень важное упражнение нашей всей жизни. Смотреть в свое сердце, внимательно его исследовать. И в каждой ситуации, в каждой проблеме, в каждом дне и в каждых отношениях очень важно учиться понимать свое сердце, учиться знакомиться с собой. Возьмите, самосожаление – это самооправдывающие мысли. Они часто назойливые или настойчивые мысли. Они забирают у нас сон. Мы думаем о реакции других людей. Мы думаем о непризнании другими людьми нас, о несостоявшихся ожиданиях, о прошлом, которое невозможно вернуть. Мы думаем о вещах в будущем. И все это съедает в нас мир и покой. Вместо этого обратите внимание на свое сердце. Вместо того, чтобы думать о других людях, о всей этой ситуации, в первую очередь обратите внимание на свое сердце. Нашему сердцу нужен постоянный рентген, который очень хорошо проверяет. Прежде чем иметь решение проблемы, нужно сделать рентген сердца. Я помню, недавно пошел к зубному врачу, и зубной врач говорит мне: у тебя нет там проблемы. Я пришел к нему, потому что я говорю, что мне болит и мне проблема. Он говорит: ну давай сейчас на X-ray, сделаем тебе X-ray. И через несколько минут приносит этот самый, говорит: все нормально, у тебя там нет проблемы. Я говорю: там есть проблема. И он берет специальный такой инструмент, очень острый и такой загнутый крючок. И давай мне в этих всех местах, где у меня, он говорит, есть проблема, там и будет больно. И он начал мне, и когда подошел к моему больному месту, я аж подскочил там на стуле. Оказывается, X-ray, он говорит, это очень интересно, X-ray обманул нас. И даже в этом, когда мы тщательно смотрим на свое сердце, друзья, я почему рассказываю эту иллюстрацию, даже очень часто, смотря в свое сердце, мы способны обмануть себя. Нам нужно что-то очень такое цепкое и колючее, чтобы туда, где больное, чтобы там зацепить его. Я помню, как-то Алексей говорил в проповеди, помните, радуйтесь, когда враги ваши говорят что-то о вас. Радуйтесь этому, потому что это то колючее, что, может быть, Бог хочет вскрыть в нас. И когда мы, может быть, встречаемся друг с другом или в таких ситуациях, нам очень важно увидеть, тщательно посмотреть на содержимое нашего сердца. Притча 20:27, один из моих любимейших стихов, который говорит как раз об этом. «Светильник Господень, дух человека». Светильник Господень – это подарок, который Бог дал человеку, способность видеть, что у него внутри, испытывающие глубины сердца. Это замечательный стих, который говорит о нашей ответственности. Нам нужно смотреть в свое сердце. Если у нас есть эти симптомы бесполезной речи, безбожных желаний, бессмысленные обстоятельства, беспокойный ум, бестолковые решения, нам нужно обязательно тщательно посмотреть в свое сердце. Задайте себе следующие вопросы. Я их прочитаю медленно. Я не знаю, есть ли они у нас здесь. Задайте себе вопросы. Вот на основании того списка, о котором мы сейчас говорили, о чем вы на самом деле сожалеете, когда вы одни? О чем вы плачете? О чем или о ком кричит ваше сердце? Чем оно недовольно? Тем, что другие делают, тем, что Бог делает, или тем, что вы делаете? Детвора постоянно приходят и плачут. И плачут, когда их папа там или мама, они приходят и плачут, и жалуются. Но они жалуются о чем? Они плачут то не о том, что они плохо сделали. Они жалуются о том, что их наказали. И другие виноваты. И вот здесь очень важно для нас этот вопрос. О чем вы сожалеете? Чем на самом деле недовольны вы в этот промежуток вашей жизни? Или на кого-то из людей? В каждом из нас где-то может зарыться это. Второй вопрос. Можете ли вы назвать свою печаль печалью ради Бога? Помните, 2 Коринфянам 7:10 мы читаем этот важный очень текст. «Ибо печаль ради Бога, она производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот когда вы печальны, задайте себе вопрос. Могу я назвать, что это печаль ради Бога? Я печалюсь о том, что неугодно Ему было в моей жизни, или о том, что меня чуть-чуть придавили? И это сразу очень ясно будет видно, это самосожаление или это печаль ради Бога? Вот почему еще и трудно с ней бороться, с этой самосожалением, потому что очень часто мы можем даже своими словами говорить, вот мы заботимся, печалимся о Боге, там, что Он, вернее, что кто-то Его не любит или грешит. Что вы говорите в своем сердце? Почему? Помните, там была бесполезная речь? Что вы говорите в своем сердце, когда вы находите себя в унылом, в отчаянном состоянии? Что вы говорите? Это очень важно. И почему вы говорите то, что вы говорите? Очень важно ловить каждую мысль, друзья. Очень важно их ловить, эти мысли, чтобы мы могли видеть их. Иакова 1:13, я помню, вы, наверное, знаете этот текст даже наизусть. Помните, он говорит, в искушении, помните даже какие два слова? В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Иаков знает. Иаков знал, потому что Бог ему открывает. В искушении мы постоянно говорим. Мы говорим о Боге, говорим о людях. В конечном итоге мы всегда говорим о Боге, потому что если мы жалуемся или ропщим, или просто-напросто выражаем свое недовольство, на самом деле мы ропщим против Бога. Иаков ясно очень нам напоминает, говорит, что в искушении никто не говори. Не говори то, что неправильно. А для этого он дальше поясняет, что мы говорим обычно. Обычно мы говорим так, чтобы оправдать себя. Обычно мы говорим, чтобы всю эту историю рассказать в свою пользу. Правильно? Почему? Потому что мы жалеем себя. Это самосожаление делает нас нечестными людьми. Как вы интерпретируете вашу ситуацию и в чью пользу? Чего вы желаете больше всего? Эти люди, которые оказались перед лицом исполинов, перед Ханаанской землей, они желали пойти обратно в Египет. Чего вы желаете больше всего? Признание себя или первенство Бога? В чем вы находите смысл? К чему или к кому стремится ваше сердце? Что сделает ваше сердце счастливым, если вы сейчас проходите процесс самосожаления, и это съедает вас? Что сделает вас счастливым? Если это не Бог, это значит ваш идол. Вот поэтому это вскрывает наше самосожаление. Что является основанием вашего следующего решения? Или как эти люди говорят, мы возьмем себе других лидеров. Я возьму этот же здесь текст и хочу вопрос для себя и для вас задать. Кто будет ваш лидер? Кто будет ваш ментор? Чью волю вы будете исполнять? За кем вы пойдете? Когда уныние и отчаяние наполняет ваше сердце и безнадежность пропитывает все фибры вашей души, это ваша ответственность, за кем вы пойдете. Те ропотные евреи, они сказали, мы пойдем за другими, мы выберем себе других людей. Очень важно, друзья, посмотреть тщательно на содержимое вашего сердца и продолжать смотреть. Продолжать смотреть. Если вы однажды это сделали или дважды, продолжайте это делать. Это очень важно. Однажды С.С. Льюис, Клайв Льюис, в своей книге «Боль», он пишет, «Будьте уверены, что все закоулки вашей индивидуальности не представляют для него тайны. Когда-нибудь они перестанут быть тайной для вас. Придет время, когда все вскроется, что в нашем сердце. Поэтому это очень большая благодать, если мы можем это делать с нашим сердцем. Об этом мы очень много говорим. Я пойду дальше. На первый взгляд, это кажется очень, кажется даже тривиальным или обычным, или банальным. Но я хочу, чтобы оно прозвучало сегодня, может быть, по-свежему. Поклонитесь Богу. Самосожаление, друзья, это на самом деле является, оно является идолопоклонством. Посмотрите, как реагируют Иисус Навин и Моисей. «И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых». Они не пали на колени перед людьми и начали их упрашивать, «Пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого». Нет. Контекст нам очень ясно говорит, они пали перед Богом. Они пали на лица свои, и дальше мы даже видим, дальше Иисус Навин, сын Навин, и Халев, сын Ифонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои. И это был знак того, что они действительно, действительно сегодня сожалеют о том, что происходит. И их печаль, их сожаление на самом деле было поклонением Богу. Вот эта печаль, которая была заменена или должна быть заменена, печаль ради себя должна быть заменена печалью ради Бога. Иисус Навин, Моисей и этот Халев, они пали на лица свои перед Господом. Это было поклонение. Они признают Божье присутствие в этой ситуации. Они поклоняются Ему, хотя знают всю эту проблему больше. Самосожаление, еще раз хочу повторить, друзья, это идолопоклонство, это обожествление себя, это поклонение себе, и это должно быть заменено поклонением Богу. Это желание быть в центре, это желание быть замеченным, это желание, чтобы аплодисменты были в нашу сторону, или чтобы нас увидели, чтобы нам поблагодарили. Это ужасное состояние. И единственный метод после тщательной проверки – поклониться Богу всей душой. Что это означает? Несколько вещей. Во-первых, перестаньте верить себе и всему своему сердцу. Перестаньте верить своим чувствам. Мир кричит, чтобы мы доверяли себе, чтобы верили в свою интуицию. Но нам здесь очень важно увидеть, поклонение начинается с того, что мы признаем на самом деле неспособность свою, что наше сердце на самом деле является источником многих разных безбожных желаний и мыслей, что наш ум беспокойный, и нам нужно действительно перестать верить себе и своим всем мыслям тогда, когда у нас происходит деструктивный процесс самосожаления. Нам нужно свергнуть идола своего «я». Вот что означает поклониться Богу. Свергнуть идола своего «я», признавая испорченность своей природы. Просить прощения и благодати, признать Его присутствие, Его абсолютный контроль. Друзья, я всегда, когда просыпаюсь, я себе говорю Евангелие. В трудные моменты, когда мне хочется пожалеть себя, я говорю себе Евангелие, и оно начинается с очень простого. Есть Бог, и это не ты. Евангелие начинается с того, что есть Бог. Самосожаление возможно победить только тогда, когда мы увидим, что есть Бог, и этим Богом не являюсь я. Самосожаление может выражаться тем, что вы хотите больше поспать, а вам нужно трудиться. Или вы хотите еще больше повеселиться, или посмотреть какой-то муви, и в это время, когда вам нужно другие вещи делать. Или, может быть, самосожаление начинается тогда, когда хотелось бы еще поразвлекаться или поотдыхать, но есть другие сферы, в которых нужно трудиться. И вот поэтому нужно, почему я должен вставать утром и дальше, несмотря на свои эмоции, свои чувства, свои ощущения, вставать и идти против своего тела? Почему? Потому что Бог дает день, Бог есть Бог, и не я определяю, когда будет светить солнце и когда будет светить ночь. Есть Бог, и этим Богом не являемся мы, друзья. И это благодать, это Евангелие. Это очень благая весть. Самосожаление всегда крепится на этой полуправде или на этой лжи. Есть Бог, и этим Богом я являюсь. Евангелие начинается с того, что есть Бог, и этим Богом не я являюсь, поэтому я лучше всего должен подчиниться Ему. Дать Богу быть на первом месте, вот что означает говорить себе Евангелие. Он Бог. Отдать Ему свою ситуацию, перестать держать ее в своих руках. Смотрите, они сначала пали, мы видим здесь Иисус Навин, Халев, Моисей, они пали сначала пред лицом, пред всем народом, они были примером здесь поклонения. Они отдали эту всю ситуацию в Его руки. Десятый стих заканчивается тем, что слава Божья наполнила все это место. И это был тот способ, как Бог хранил этих троих людей. И те люди, которые были против этого, они на самом деле в своем самосожалении должны были погибать. На самом деле поклоняться Богу – это отдать Ему свою ситуацию и искать Его царство вместо своего. Будете продолжать строить свое царство, будете больше и больше заниматься или переживать деструктивную силу самосожаления. Третье очень важное. Как побеждать? Направляйте свой разум к размышлению о Боге. Обратите внимание, что здесь Иисус Навин обращается, написано, и сказали всему обществу сынов Израилевых. Возможно, это был Моисей, возможно, это был Аарон, возможно, это был Иисус Навин или Халев, или все вместе. Но смотрите, что они делали. И сказали всему обществу Израилеву, сынов Израилевых. Смотрите, что он делает. Он опять напоминает им о Боге. Вроде бы говорит о земле, но напоминает им о Боге. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Эти люди видят обетование Божье, реальность Его. Они видят в этой земле Божью благость. И вот что нам нужно всегда помнить. Бог всегда является единственным, который достоин поклонения, и Он всегда должен быть для нас видимым, как Бог добрый. Он всегда добрый, чтобы дать то, что нужно. Седьмой стих, смотрите, и сказали всему обществу, земля, которую мы проходили и видели, она очень хороша. И этим самым они говорят, что Бог добр. Посмотрите, 8 стих. Он говорит, если Господь будет милостив к нам, и здесь очень важно размышлять о чем? Бог всегда милостив. Он был всегда милостив, и сейчас Он милостив, чтобы повести меня туда, куда нужно. Возьмите еще раз в 8 стихе. Бог всегда рядом, или это 9 стих, только против Господа. Не восставайте и не бойтесь. Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам, на сиденье защиты у них не стало, а с нами Господь. То есть Бог всегда рядом, всегда близко, чтобы поддержать так, как никто не поддержит. И Бог всегда силен, чтобы сделать то, что нужно. Смотрите, Он всегда достоин нашего поклонения, Он всегда добр. И в этой ситуации, когда народ видел Израиль, видел этих людей, и ужас может быть в тех людях, они должны были помнить себе и говорить, Бог всегда добр, Бог всегда милостив, Бог всегда рядом, чтобы поддержать нас, когда нужно. Он всегда силен, чтобы сделать то, что нужно. Размышления о Боге всегда будут приводить нас, друзья, к сердечной молитве, к смирению и желанию подчинения всего себя. Иисус Навин это показал разодранной одеждой. Нам не нужно этого делать. Дальше в этой же главе мы видим Моисея. Посмотрите, как Моисей взывает к Богу. Смотрите, что он говорит. Бог говорит, я поражу. 13 стих. Но Моисей сказал Господу, услышат египтяне из среды, которых ты силою твоею вывел народ сей. И скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое встает над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог вести. Смотрите, Моисея здесь нет. Вот почему этот человек был силен. Он не жалел себя. Он сейчас не говорил, Господи, а что скажут обо мне? Ведь я же говорил о Тебе так много. Что скажут о моей проповеди? Что скажут о моем служении? А что скажут об этом или об этом? Господи, что будут говорить о славе Твоей? Он ревнует по Божьей славе. Друзья, направлять свой разум к размышлению о Боге – это сознательное, и это очень продуманное и запланированное даже иногда решение должно быть в нашей жизни. Моисей здесь очень ясно говорит слова. Итак, да возвеличится, 17 стих, итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив. Смотрите, средство от этого самосожаления себя. Он видит, он направляет свои мысли к Богу, он думает, размышляет и дословно говорит о том, что Бог ему однажды открыл. Господь долготерпелив, многомилостив, прощающий беззаконие, преступления и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Это библейское решение, это библейская молитва. Он не просто просит здоровья, светлого неба и мира на земле. Он просит конкретно на основании того обетования, которое он услышал однажды. Оно делало его, оно помогало ему, оно проходило его, оно очищало его. И теперь оно дает ему возможность, способность идти без самосожаления. Там и намека нет на самосожаление. Он говорит, прости грех народу этому по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И сказал Господь, прощаю по слову твоему. Вау! Смотрите, как глубоко истина Слова Божьего действительно направляла. Я здесь вижу, друзья, одну очень важную деталь. Это было не просто такое ленивое размышление о Боге, медитация какая-то, друзья. Это было очень ревностное размышление о Боге. Он ревностно размышлял, он ревновал о Боге, о Его имени. В этом была суть его жизни. Вот почему он был свободен от этого самосожаления. Всю свою жизнь. По крайней мере, очень редко мы встречаем, чтобы Моисей это делал. В данном случае это пример. Он пропитывал свой разум и умел направлять свой разум к размышлению о Боге. Размышляя о Боге, ревнуйте о Нем, а не о себе. Еще одно. Развивайте в себе библейскую трезвость. Библейская трезвость рождается из наполнения Словом Божьим, из молитвенного предстояния перед Ним. Я очень поражаюсь иногда, как мало в нашей жизни, как, может быть, даже мало мы говорим об этом, навыки и практика молитвы. Друзья, молитва помогает нам на самом деле развивать в себе библейскую трезвость. И нам нужно учиться трезво оценивать себя во свете истины, ведь это была их проблема тогда. А мы с того же теста сделаны. Точно так же это может быть нашей проблемой. Нам нужно трезво оценивать себя во свете истины. Всегда трезво не видеть, не пытаться увидеть, что другие обо мне будут говорить, но увидеть библейскую реальность. Оценивайте свою каждую реакцию. Что случилось? Как вы среагировали? Как нужно было? Что первое вы бы сделали в следующий раз? Анализируйте каждую проблему, в которую вы попали. Проблема, друзья, всегда она выражается в определенной ситуации. Для нее нужна истина и должен быть план. Развивайте в себе библейскую трезвость. 1 Петра 4:7. Мы читаем о том, что Петр призывает, и не однажды, не только однажды, он призывает, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Немножко позже, в 5 главе, он говорит, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте». Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это очень важно, чтобы мы развивали в себе библейскую трезвость, не поддавались эмоциям, ощущениям, не верили своему сердцу. Направляя свой разум к размышлению о Боге, мы учились признавать еще одно, признавать свою ответственность за себя. Это будет выражаться в том, что вы будете поступать правильно, принимать ответственность на себя. Вместо того, чтобы оправдывать себя или свою неэффективность, очень часто люди задаются вопросом, или оправдывая себя, они всего лишь говорят о других людях. Вместо этого задайте себе вопрос, что я могу сделать, чтобы быть частью решения, а не проблемы. Не будьте частью проблемы, будьте частью решения. В этом нам очень может много помочь Иосиф, как пример. Будьте как Иосиф. Везде, где он был, он поступал наилучшим образом. Мы нигде не видим, что он на самом деле самосожалел себя. Попал туда, в яму. В яме он делает то, что он может делать. Просит, чтобы его подняли. Он там не сел, не надул губы, сидит. Братья, меня обидели. Нет, он просит, братья, что вы делаете? Заберите меня отсюда. I don't belong here. Он знает, что он don't belong, что он там не принадлежит. В то же самое время он не рыдает, не вопит, не поднимает здесь панику, суматоху. Он просит у них о том, что он на самом, в чем он нуждается. Попадает он где-то во дворцы, мы видим, и там он ведет себя как нужно. Попадает он в тюрьму, и там, мы видим, он становится самым лучшим начальником. Везде, где он попадал, он брал на себя ответственность делать самое лучшее, как для Господа. Он каждую ситуацию принимал от Бога, был ответственным везде и был верным в малом. Похожий пример для нас здесь может быть апостол Павел. Мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, первая глава, после того, когда его крепко побили. Послание Фессалоникийцам, его крепко побили. И смотрите, что он пишет, вторая глава, первый и второй стихи. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Смотрите, что он дальше говорит. «Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Вот пример апостола Павла. Несмотря на то, что его только что побили, он не сидит, не сложив руки, и не плачет о том, какой он бедный, несчастный апостол. Он говорит, да, нас побили, прежде пострадавшие, мы даже были поруганы в Филиппах. Вы знаете, мы дерзнули в Боге. Вот где его была сила. Мы дерзнули в Боге нашим продолжать то, к чему Господь призывает нас. И последнее. Доверяйте Богу все результаты. Перестаньте ожидать от себя, от других людей чего-то, что вам не принадлежит. Нам ничего не принадлежит, друзья. Нам принадлежит, знаете что? Об этом вы слышали много раз. Все, что мы заслуживаем, это ад. И все, что лучше ада, это благодать. И здесь, в данном случае, я хотел бы, чтобы вы еще раз увидели, Иисус Навин, Моисей, Халев призывает еще раз, доверяйте Господу. Доверяйте Господу. Это будет изгонять ваш страх. Это будет прекращать ваше самосожаление. Доверять Господу, значит, сделайте следующий шаг в том, к чему призывает вас Господь. Доверяйте Богу все результаты. Делайте добро. Оставьте результаты Господу. Сделайте, как Иосиф, что самое лучшее, что на самом деле зависит от вас. Результаты оставьте Господу. Сердце человека обдумывает свой путь, Бог же управляет его шествием.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!